Глава 11. Всякий раз, приближаясь к психиатрической больнице в Брангбо, он испытывал одно и то же физическое ощущение, нечто вроде обонятельной галлюцинации, горчичный газ, иприт. Он чувствовал запах смерти, проникающий сквозь резину противогаза и кожу сапог, просачивающийся под гимнастерки и шинели. Газ растекался по траншеям 1914-1918 годов и убивал его отца. На протяжении всех лет войны отсутствие отца было как затишье перед бурей. Франц постоянно вкалывал бок о бок с матерью. Он ничего не видел, ничего не слышал, ни с кем не разговаривал. Он ждал отца, вот и все. Даже дурные новости, доходившие до деревни, траншеи, газы, убитые, не проникали в его сознание. В его глазах папа был Риенце, Лейнгрином, Парсифалем. Он был непобедим. Он смеялся над пулями и снарядами. Он был выше жестокости окопов. В 12 лет, увидев отца в госпитале в Эссенхайме, Франц его не узнал. Глаза обожжены. Отец ничего не видел. Легкие обожжены, отец не мог дышать. Слизистые оболочки обожжены. Этот незнакомец на кровати был пожарищем плоти. Под настойчивые уговоры матери, в хаосе криков и стонов госпиталя, Франц заставил себя поверить, что лежащая перед ним жалкая человеческая развалина действительно его родитель, его герой. Эта капитуляция определила всю его последующую жизнь. Прижав ко рту носовой платок, он стоял в изножье отцовской кровати и видел странные вещи. Прежде всего, реки крови. Попавшим под газовую атаку делали кровопускание, чтобы понизить артериальное давление. Содовый раствор для промывания глаз, рта, ран. Раствор для мытья полов, испачканных ранеными, от которого несло испарениями хлорки. Мир жертв газовых атак был жидкостным. Никакой твердой пищи, на переваривание которой уходило слишком много кислорода. Были еще калеки, сожранные блохами и клещами, без рук, без ног, без лица. Эти воняли сильнее. Их повязки сочились, раны воспалялись. Кое-кто из них бродил по палате, заполненной дымом печей. Перепуганный Франц упорно разглядывал пол, лишь бы их не видеть. Он запомнил только человека-мумию с головой, полностью замотанной бинтами. Тот перерывал все ящики в поисках своих ушей. А еще были трусы, которые отрезали себе палец или наглотались пороха, чтобы вызвать желтуху. Этим ничего хорошего не светило. Их лечили только для того, чтобы расстрелять или отправить обратно на фронт. И, наконец, были безумцы, те, кто не выдержал ужаса окопной жизни. Они дрожали, жестикулировали, орали. Они все еще оставались на войне. Это называлось наваждением боев, шель-шок, а еще иногда контузией. Некоторые выздоравливали через несколько недель, другие же, как его отец, скатывались в слабоумие. «Мы приехали». В затерянной глуши, в пустоте безвременья, институт Брангбо казался кирпичными руинами в чистом поле. Забытое здание в мрачном деревенском захолустье. Само его окружение отражало суть ситуации. Душевнобольных здесь бросили подыхать, никто и не думал оказывать им помощь. Учитывая позицию партии по отношению к душевнобольным, Бивен не питал никаких иллюзий. От психов стремились избавиться. Вырожденцы – слабое звено, лишние рты, слишком дорого обходящиеся государству. Достаточно пройтись по улице и глянуть на плакаты, пестрящие такого рода призывами, или же отправиться поразвлечься в кино и посмотреть перед фильмом пропагандистскую короткометражку, демонстрирующую истерических, хохочущих или гримасничающих безумцев. А в субтитрах подчеркивалось, каких денег стоит прокормить этих монстров. Денег, недополученных добропорядочными немецкими семьями. Франц перепробовал все, пытаясь найти лучший госпиталь. Ему попадались только вечно спешащие презрительные психиатры, ненавидящие своих пациентов. Тогда он попытался отыскать частную клинику, но зарплата гестаповца была слишком скудной, чтобы оплачивать такое заведение. Вот и получился Брангбо. Единственным лучиком света в этой дыре была ее директриса, Минна фон Хассель, хорошенькая брюнетка, которая заботилась о пациентах как о собственных детях. Вначале Бивен решил, что она очень религиозна или что-то в этом роде. Но оказалось ничего подобного. В гестапо на нее имелось досье. Ее семья была одной из самых богатых в Берлине. Аристократы, своевременно переключившиеся на производство асфальта, строившие для страны автострады. Имевшая от рождения титул баронессы, Минна отвернулась от такого счастья, чтобы стать психиатром и посвятить себя лишним людям. Достойно уважения. В то же время он не доверял этой женщине, она слишком много думала и считала себя сильнее режима. Главное, была слишком красива. Когда он сталкивался с ней, это узкое лицо и черные, почти восточные глаза буквально выбивали его из колеи. Куда только девались его жесткость и сдержанность. Он слабел. На самом деле, он переодевался перед тем, как появиться в Брангбо, вовсе не из-за отца, впадавшего в ужас от вида военной формы, а из-за Минны фон Хассель, открыто ненавидевшей СС. Мерседес въехал в ворота, одна из дыр в кирпичной ограде, и остановился во дворе. Бивен вылез из машины и оглядел в сумерках знакомую картину. То, что называлось огородом, было лишь заброшенным пустырем, где росли одни сорняки. Но не исключено, что какой-нибудь парочке психов удалось там что-нибудь посадить. Что до сумасшедших, их здесь как раз было много, даже очень, прямо вокруг него. Завернувшись в грязные простыни или развязанные смирительные рубашки, они бродили подобно призракам. Франц снова почувствовал запах горчичного газа, запах безумия. Или собственного страха при мысли, что сейчас он увидит отца. Этого незнакомца с осунувшимся лицом, кожа до кости, который всякий раз осыпал его руганью и нес ни с чем несообразную чушь. Но самым страшным было то, что в отце, как в зеркале, он видел себя. Ведь написано же в книгах, что безумие часто бывает наследственным.